Братья и сестры, великое поручение Иисуса Христа, которое записано в Евангелии от Матфея, в последней главе, оно касается всех уверовавших, касается каждого, кто приходит ко Христу, и оно гармонично соответствует вот тому внутреннему расположению, если только человек не остывает, если человек не осуещается там какими-то своими личными вопросами, оно соответствует тому внутреннему желанию, которое дается нам Духом Святым и вот тем, той заложенной любовью, которую мы имеем, вот, получив рождение свыше. Благовестие проводится различными методами, и слава Богу за то, что в нашем братстве, вот и по отчетам, и по служению церквей, мы видим разнообразие методов различных. Но моя тема сегодня о личном благовестии. Как и все важное, великое, исчерпать эту тему невозможно, я скажу только о некоторых моментах, и думаю, что нового ничего не скажу, и в то же время понимаю, что нам нужно чаще об этом говорить на уровне церквей, больших или малых групп, говорить для того, чтобы побуждать друг друга, молиться, обновляться в этом служении. Друзья, церковь, имея поручение, вот в разные периоды по-разному относилась к благовестию, и иногда были периоды угасания, когда церковь вот сама собой занималась и очень мало занималась благовестием. Но вот этот метод личного благовестия, он всегда был действенным, всегда был таким вот живучим, и даже в условиях сильных гонений периода вот из 60-х годов, что пережило наше братство, личное благовестие было неистребимым. Вы помните, как Николай Ерофеевич Бойко говорил, когда его посадили и там пустили слух, что он принес много в жертву детей, а потом люди рассмотрелись, стали много задавать вопросов, и беседы с утра до вечера, проходу не дают, свободного времени вообще нет. Вызвал начальник зоны и говорит: ты что, тут пропаганду будешь проводить? А Николай Ерофеевич говорит: меня Бог послал сюда, и я буду здесь проповедовать. Причем, если бы я захотел со свободы зайти и попроповедовать, вы бы меня не пустили. А так вы будете меня 5 лет здесь терпеть, кормить, охранять. Еще вы мне такую рекламу создали, что мне не надо никому ничего никак обращаться, а вот люди сами спрашивают, и я буду им говорить. Друзья, есть такая статистика, что члены церкви, которые вот в церквях, ну, по опросу, где-то 3-5% это те, которые пришли в церковь и стали членами церкви от массовых больших мероприятий. То есть большое благовестие на стадионах, в домах культуры и так далее. Где-то 10-15% это те, которые покаялись и остались на воскресных богослужениях в результате бесед служителей. И 70-75% это те, которые пришли от личного благовестия. Беседа родителей, беседа родных, близких, друзей, знакомых, сотрудников по работе. Ну, я не знаю, я не проверял эти данные, они как бы в мировом таком вот масштабе даны. Но думаю, что в наших церквях тоже большинство людей, которые пришли от личного благовестия. Ну, вы помните, что апостол Петр, великий апостол и успешный благовестник, пришел от личного благовестия. Пришел Андрей и так просто ему благовествовал, без каких-то форм, без каких-то определенных там методов. Пришел и сказал то, что он знал. Мы встретили Мессию. И уверовал Петр, и дальше вот был успех в благовестии и другими методами. Друзья, Бог всегда нуждался в людях. И с самого начала от Эдемского сада Бог дает поручение людям. То есть благовестие и то, что мы совершаем сейчас, оно совершается через людей. В редких случаях участвовали в этом ангелы. Это редкие отдельные такие вот судьбоносные моменты, когда ангелы что-то говорили, и было благовещение Марии, ну, другие моменты были и в Ветхом Завете. Но большинство, я бы сказал, 99%, может быть, и даже больше, это благовестие совершается через людей. Ну, и мы знаем вот и историю израильского народа, когда Бог имел в виду спасение всего человечества и поручал отдельным людям в разных периодах совершать это служение, определял для них район их деятельности. Адам и Ева были вот в районе Эдемского сада, там жили, там они трудились, там они передавали весть, и их первые вот сыновья тоже знали о служении Богу, то есть благовестие шло уже тогда. Ну и дальше Ной, Авраам, Моисей, Иисус Навин, пророки, цари, и в конце концов сам Иисус Христос пришел в мир в образе человека, приняв тело человека и совершал благовестие. Ну и мы имеем поручение от Господа, поручение, чтобы благовествовать от самого Иисуса Христа. Друзья, Бог дает все необходимое, и Бог усматривает, как нас направлять на благовестие. Личное благовестие, оно в большинстве случаев, оно управляемо Господом, Духом Святым, побуждаемо. Хотя неплохо, если в поместных церквях какие-то есть вот совместные рассуждения о личном благовестии, не только о групповом, палаточном, ансамбле или же там какие-то другие, а когда вот личное благовестие в какой-то мере, ну, обговаривается и в поместной церкви, то есть распределяются районы, улицы или какие-то вот другие места, где можно, чтобы можно было охватить более планомерно и более полно. Друзья, у личного благовестия есть ряд преимуществ. Все могут участвовать в благовестии. Мы в церкви говорим, что дарования различные, и в церкви не все могут быть пресвитерами, не все могут быть регентами, и когда есть в церкви нездоровая такая вот борьба и там домогательство и так далее, такая церковь обычно болеет. Но вот в благовестии, в личном благовестии для всех хватает места. И это тот самый массовый труд и поручение, которое вот Господь оставил для нас. Друзья, свидетельствовать можно везде, благовествовать можно в любое время. Личным благовестием можно охватить людей разных слоев населения. И люди с какими-то недостатками физическими или же, ну, вот даже с ограничениями какими-то могут благовествовать в той сфере, где они находятся, где они проповедуют. Люди слепые среди слепых, глухонемые могут среди своих благовествовать, вот когда они уже уверовали, приняли Иисуса Христа. Ну и другие сферы вот могут быть охвачены. Когда человек заболел, у него прекрасная возможность благовествовать в больнице. Это вот не потерянное время. То есть для личного благовестия практически нет времени, которое бы невозможно было использовать. Ну и за исключением, когда мы уже спим, так что, ну, не помним себя. А так даже ночью едем в поезде, где-то еще вот бываем, даже ночью можно благовествовать и даже нужно благовествовать вот о Иисусе Христе. Друзья, в личной беседе и в личном благовестии есть возможность более полно и точно ответить людям на конкретные их вопросы. То есть конкретный человек, конкретные вопросы в общем нашем проповедовании такого не достигнешь. Хотя многие люди свидетельствуют, что придя и слушая проповеди, они получают ответы. Но в личном благовестии мы можем конкретные вопросы вот затронуть, и человек может сказать о них. И, друзья, личное благовестие наиболее результативно, и, ну, если бы каждый из нас одного человека в год приводил к Господу, и они становились бы членами церкви, то, ну, наверное, церковь Шинковского бы на следующий год поставила задачу строить новый молитвенный дом. Ну и так каждый. Друзья, мы очень мало ревнуем, а это большая сила и большие возможности вот в личном благовестии. Мне хотелось бы вдохновить всех нас. Друзья, получится или нет, ну давайте молиться и ставить цель перед собой. Один раз в год привести человека ко Христу. Ну не просто в собрание, а привести ко Христу. Мы в церкви своей проводим один раз в 3 месяца евангелизационное собрание, так вот как евангелизационное проводят, не просто как утреннее или вечернее, как евангелизационное собрание. И когда хорошо братья и сестры поработают вот лично, подготовят человека, приведут его, не просто так раздать приглашение или там идущих по улице зазвать, а когда подготовленные люди приходят, покаяние бывает и хорошие результаты. Когда мало поработали, мало вот поревновали, тогда и собрания эти меньше дают результатов. Друзья, в личном благовестии вот мы желаем, чтобы был успех, и может быть успех. Я хочу о некоторых моментах сказать, что влияет на успех личного благовестия. В первом послании Тимофея 1:15 апостол Павел пишет так: «Верно слово и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофея 1:15. Личный опыт познания Иисуса Христа как Спасителя. Это успех, залог успеха в личном благовестии. Иди, расскажи, что сотворил с тобою Господь. Вот этот момент рождения свыше, его нужно осмыслить, еще раз проверить, еще раз отметить те этапы, которыми Бог вел нас ко Христу, и это многократно нам будет материалом для беседы в личном благовестии. Ну и, конечно же, уверенность в спасении, то есть личный опыт. Я точно знаю, что Бог коснулся моего сердца Духом Святым, и я спасенный, Иисус Христос мой личный спаситель. Друзья, уверенность, что наши грехи прощены, что Иисус освобождает от всякого греха, и подчинение себя воле Иисуса Христа – это вот личный опыт познания Иисуса Христа. Друзья, второе, о чем так мы часто переживаем и чего нам не хватает – это чистая и непорочная жизнь. Друзья, когда мы живем в грехе, личное благовестие может быть пышным, способным по тексту. Иногда мы удивляемся, столько сил приложили, столько охватили, а результатов нет. Люди не каются, Дух Святой не может действовать через нас. Мне запомнился такой момент, когда в издательстве мне приходилось участвовать немножко. И в районе Владикавказа мы работали, закончили работу, и нужно было перевозить оборудование в Краснодарский край. Но мы всегда с трепетом относились к этому моменту, потому что самые большие потери – это при перевозках, и нужно было все аккуратно сделать. Вениамин Александрович Маркевич тогда вот зашел к нам, мы беседовали с ним, он говорит: «Братья, не волнуйтесь, тимошовские братья будут перевозить». Ну, для нас, не волнуйтесь, тимошовские, для нас это мало говорили. Вениамин Александрович, может быть, мы сами бы как-то, вот все-таки люди, может, неопытные или еще как-то. И вы знаете, какой он аргумент привел? «Братья, не волнуйтесь». Те, кто будет участвовать, они очень серьезно подходят к этому. Прежде чем перевести литературу или даже вот как нужно оборудование перевести, они проходят очищение освящения. Они собираются вместе, исповедуются, молятся, пост назначают и только тогда отправляются. И вот не было случая, чтобы у них неудачной была поездка или перевозка. Конечно, это успокоило, правда, друзья, да? Успокоило. Это серьезный подход. Это не просто просчитать, где есть посты, там вычислить, где посадки, по над посадками ехать или еще что-то. Это очень серьезно. Друзья, и когда чистая жизнь наша перед Господом, мы можем не учесть всех нюансов, но Дух Святой будет с нами, и мы будем вот делать это в силе Духа Святого. Ну, я думаю, что можно много примеров приводить, и вы сами это знаете. Во 2 Тимофея 2:21, если кто записывает, написано: «Кто будет чист, тот будет сосудом в чести, благопотребным владыке на всякое доброе дело». Друзья, всецелое посвящение Господу. В благовестии хорошо, когда человек отдан. И апостол Павел Филиппийцам 1:21 пишет: «Для меня жизнь Христос». Друзья, жизнь Иисуса Христа была посвящена благовестию, Филиппийцам 1:21. Жизнь его была посвящена Христу, и все его подвязание было направлено к тому, что утверждает принципы Царства Божьего и свидетельствует о Христе. Исполнение Духом Святым. Друзья, это отдельная тема, и есть такое переживание, что в связи с заблуждением пятидесятничества в наших церквях мы мало говорим об исполнении Духом Святым, мало молимся об этом, и даже иногда вот такое слово «исполниться Духом Святым» как-то граничит с чем-то пятидесятническим. Друзья, мы не должны впадать в крайности, и когда мы отправляемся на благовестие, когда мы имеем в виду, чтобы благовествовать, беседовать с людьми, нужно усердно молиться о исполнении Духом Святым. Речь не идет о первоначальном запечатлении, о исполнении Духом Святым, вот когда на нас возлагали руки при крещении, а речь идет о исполнении Духом Святым на конкретное служение, на конкретное дело, на которое мы отправляемся. И вы знаете, друзья, Бог вдохновляет, Дух Святой наполняет сердце, и беседы получаются по тексту не всегда такими умелыми, но касается сердец, и я думаю, вы сами видели неоднократно, как слезы появляются у человека, и некоторые говорят: где же вы раньше были, почему вы раньше нам не сказали о Боге? Это работа Духа Святого. Друзья, еще один момент, который дает успех, это понимание того, что люди без Христа – это погибшие грешники. Иногда нам хочется подкрасить немножко. Ну, человек образованный, несколько высших образований, человек хорошо ведет себя, очень тактичный, очень внимательный. И я даже встречал, один брат говорил о своем будущем зяте, когда он, будучи неверующий, стал оказывать внимание дочери его. Говорит: он лучше наших верующих. Ну, к сожалению, произошла большая ошибка. Он, правда, принял крещение там в другой церкви. Произошла большая ошибка, и оказалось, что он не лучше. Друзья, люди без Христа, какими бы они тактичными и воспитанными не были, они погибшие грешники. Друзья, понимание того, что люди погибшие, и как бы обновление в этом понимании всегда вызывает у нас сожаление. Ну, когда ребеночек на улице выбегает, и мы видим, машина бежит, мы обязательно стараемся его схватить за руку. Я помню, на железнодорожном вокзале у нас в Мелитополе в период, когда созревает черешня, там много коробками, с ящиками, и вот ящиками такими большими столкнули женщину с перрона, и она упала, поезд приближается, и она упала прямо туда к рельсам. И один мужчина сориентировался очень быстро, лег на перрон и руками прижал ее к этому бордюру, вот ближе, ну, к перронному бордюру, и держал, пока поезд не остановился. Хорошо, что нашелся мужчина. В страхе, в панике женщина могла бы остаться без рук, без ног или вообще погибнуть. Друзья, понимание, что люди без Христа – это погибшие люди, всегда вызовет у нас сожаление. Один брат рассказывал пример такой, говорит, сынок у него маленьким был, сейчас он уже вырос, маленьким был, и, говорит, любил смотреть в окошко. На третьем этаже они жили. Я люблю рассказывать этот пример, может, где-то в церкви рассказывал. И он стоял и смотрел. И я, говорит, зашел, он зовет: «Папа, иди сюда». Я подошел, говорит, к нему: «Папа, вот эти люди, которые ходят на улице, а там такое оживленное место, такие 9-5-этажные дома. Папа, эти люди, которые ходят, они верующие?» Сынок: «Ну, не знаю, наверное, большинство неверующие. Может, кто-то за день 1-2 пройдет верующие, остальные все неверующие». Он говорит, поворачивается, говорит: «Папа, они верующие люди, в ад пойдут?» «Да, сынок, в ад пойдут». Его глаза еще больше расширились, и он говорит: «Папа, а почему мы с тобой сидим дома? Почему мы не пойдем и не скажем этим людям, чтобы они покаялись?» Друзья, детское восприятие, но оно должно быть в нас. Люди, погибшие грешники, те, которые рядом со мной сидят в машине, в автобусе, те, которых я один раз встретил в жизни, это погибшие грешники, и тогда Бог дает нам больший успех, когда мы это понимаем и так вот относимся к людям. Друзья, успех в личном благовестии – это когда мы любим людей. Ну, как любим людей, друзья? Любим любовью Христовой. Я хочу в связи с этим привести место Писания 2 Коринфянам 5 глава 14 и 15 стих. Там сказано так: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер, то все умерли, а Христос умер за нас, дабы мы уже не для себя жили, но для умершего за нас и воскресшего». Друзья, большим препятствием для нашей любви является эгоизм, наши чувства, огорчение, ну, в общем, одним словом, плоть, которая не распята. И если мы умрем для себя, то любовь Христова будет обнимать нас. Она заполнит все наше окружение, она заполнит сердце наше. Она будет естественна, и люди будут видеть, что это искренность, а не наигранность. Практическое знание Священного Писания. Друзья, мы не можем знать всю Библию наизусть, или же так вот очень ну, много мест Священного Писания. Но хорошо, когда мы в этом упражняемся и постоянно пользуемся Священным Писанием. Но и не только теоретически, а практически мы знаем, что Библия говорит по тем или другим вопросам. Нам приходится беседовать в личных беседах, говорить людям о спасении, о прощении, говорить людям об устройстве Божьем, о воле Божьей, о устройстве семьи, о воспитании детей. И люди много задают вопросов, и в этих практических вопросах нужно знать Священное Писание и отвечать согласно Священному Писанию, или же процитировать вот, дословно или прочитать из Библии. Благовестник, который полагается на методы другие, кроме Священного Писания, может потерпеть неудачу. И, друзья, бывают такие моменты, когда мы обращаемся к каким-то теориям, обращаемся к ученым, там, к великим ученым, и все наше благовестие лопается, потому что даже, как вот, ну, иногда выражаются, даже поставив в угол человека, мы все равно не видим результата покаяния или сокрушения. Друзья, в благовестии личном должна быть последовательность и постоянство. То есть человека от простых истин вести более к сложным истинам и постоянство. Ну, если мы думаем, что за 15 минут мы сможем человека привести к покаянию, то нам лучше вообще не заниматься благовестием. Мы должны помнить, что по-разному люди приходят. Один брат свидетельствовал, что 15 лет каждый день молился о покаянии вот одного из своих знакомых. И он уверовал, стал проповедником. Иногда бывает быстрее, но никогда не нужно унывать, и всегда должно быть постоянство. Друзья, я как-то в одной церкви задал вопрос: «Братья и сестры, сестры, скажите, у вас есть записные книги? Ну, сестры, записывайте рецепты там в тетрадке. Записывают многие сестры. А у братьев есть? А телефонные книги? По сколько номеров? Ну, у кого 100, 200, 500, 700, и у кого-то и больше телефонных номеров. Сколько там имен, о которых вы ежедневно молитесь, об их покаянии? Есть ли у вас молитвенное подвязание? Есть ли у вас список тех людей, кому вы благовествовали, беседовали, сказали о Христе, и теперь ведете вот такое попечение о них молитвенно или же повторно посещаете, повторно имеете с ними общение. Друзья, ну и о молитве сегодня много говорили. Молиться кому благовествовать, когда, о том, чтобы сила Божья изливалась, о продолжении работы Духа Святого. Я отдельно не останавливаюсь на этой теме, но думаю, что каждому из нас нужно много останавливаться на теме молитвы о тех людях, которые... вот с которыми мы встречались. Ну и такой вопрос, где благовествовать? Друзья, этот вопрос, ну, немножко похож на вопрос, а кто мой ближний? Ну вот кому и где благовествовать? Наверное, можно сказать, а где можно не благовествовать? Ну, когда мы в уединенной комнате на коленях стоим, вот там благовествовать не надо, там надо Господу молиться. А благовествовать где? Ну, одно из таких хороших мест и как бы положительных из опыта личного благовестия, это когда мы благовествуем в домах. От дома к дому идем, во дворе или лучше в доме, когда люди приглашают нас, и мы можем благовествовать. Я расскажу, друзья, у нашей церкви был старец, он раньше был служителем, диаконом, а потом пережил инсульт, лежал некоторое время, а потом Бог дал ему еще ходить, но так очень плохо он ходил. С палочкой одну ногу так передвигал с трудом, но он не остановился в деле Божьем и решил заниматься личным благовестием. И весь район, в котором он жил, он обошел с проповедью Евангелия. Ну и время было такое вот благоприятное, 90-е годы. И в нашей церкви много людей есть, которые покаялись от его благовестия. Он приходил в дом, он беседовал с людьми, он рассказывал. И в домах благоприятная такая обстановка. Иногда нам предлагают пищу в домах. Если люди искренне предлагают, ну, можно не отказываться, друзья. За столом как-то беседа бывает теплее, мы становимся ближе к человеку. Так вот только, ну, сказать быстренько и уйти не всегда бывает хорошо. Друзья, на улицах благовествовать. Но мы находим в Деянии апостолов, в 20 главе 20 стих, что апостол Павел, Деяния 20:20. Апостол Павел говорит, что я вот, не упускал возвещать всю волю Божью, проповедуя вам, и там в том числе и по домам. То есть у апостола Павла это был метод благовестия, которым он пользовался. Ну и еще, друзья, на улицах, на площадях, Деяния 17:17, там написано, что Павел беседовал вот, на площади с людьми, которые проходили, которые ходили там. На улице благовествовать, друзья, не всегда просто. Люди торопятся. Вот в библиотеке наши немножко помогают, и в последнее время многие свидетельствуют, что это возможность для личной встречи, для личной беседы. Немножко человеку сказать вот, о Господе, пригласить в собрание. В парках, друзья, ну вот как-то для нас слово «парк» – это место развлечения, место шумных там занятий, мирских. И мы детям нашим говорим, не нужно в парк идти. И даже вот 1 июня, день там защиты детей, и многодетным бесплатно на каруселях кататься, мы стараемся в своей церкви, ну, не запрещать категорично, но ограничивать. Потому что дети идут в развлечения, а потом для них это искушением является. Но вот для благовестия, для проповеди, личного благовестия – это приемлемое место. Конечно, кроме того времени, вот вечернего начала, когда там дискотеки, пьянство и другие вот непотребные дела. А так обычно в парках прогуливаются мамаши с маленькими детками, старички ходят в дневное время подышать, походить там, как-то пообщаться друг с другом. Ну и там вот благоприятная обстановка для того, чтобы побеседовать с людьми. У людей есть время. Там вот, когда они на отдыхе, когда прогуливаются, у них есть время. Ну, большое, друзья, место, где проповедовать, это на работе. Там, где мы работаем, трудимся с сотрудниками, беседовать, находить подход к ним и делать это так вот терпеливо, с любовью. В транспорте. Однажды братья рассказывали такой случай. Ехали в вагоне с какого-то общения. Зашли в вагон, ну, сели немножко там, разложили вещи, а потом решили людям раздать трактаты, Евангелие. И когда пошли по вагону, одни говорят, да у нас есть, вот такое есть, вот такое есть. Дошли до конца вагона, оказывается, там Яков Григорьевич Скорняков едет. Он чуть раньше приехал на вокзал, и он уже всем раздал, уже поздно. Там уже он не упустил ни одного человека, чтобы им не раздать духовную литературу. Друзья, в транспорте не всегда удобно, не всегда мы как бы можем решиться. У людей свои вопросы, у людей свои заботы. Но осознание того, что этот человек, может быть, больше никогда не встретится с нами, осознание того, что это может быть последняя возможность у человека, должны всегда у нас присутствовать. Как-то из Валги был брат, и он рассказывал такой случай. Двое молодых братьев поехали на благовестие в село, ехали на автобусе. И на одной из остановок зашли две девушки, ну, молодые девушки, молодые ребята, братья наши, но они не признали, что они верующие. Разговор у них получился, ну, такой светский, мирской, ну, не то, что там какой-то нехороший. Шутки там, прибаутки какие-то поговорили, пошутили, посмеялись. На одной из остановок эти две девушки выходят из автобуса, ну и как будто бы все расстались. И вдруг резкий писк тормозов, удар, вышли на улицу, а они лежат обе мертвые. И широко открытые глаза, и в глазах такой ужас, как будто бы ад в них отразился. И брат говорит, приехали эти два юноши домой, молились сами, постились, а перед глазами стоят эти две вот уже мертвые девушки, и в глазах ужас ада. Они попросили родителей молиться, стали родители молиться с ними. Не уходит беспокойство, нет покоя, спать не могут, никуда не спрячешься. Пригласили служителей, совершили молитву, поисповедовались, не помогает. И потом назначили трехдневный пост и молитву всей церкви о том, чтобы Господь помиловал, чтобы Господь снял эту вину, и только после этого, ну, пришел покой и успокоение. Друзья, мы многого не знаем, в вечности многое откроется. Но там, где у нас есть возможность, нам нужно сказать о Господе. Ну и больницы, тюрьмы, там, где люди страдают. Хотя мы в практике нашей, ну, так отметили, что из больничного благовестия мало результатов в плане членов церкви. Но все-таки нужно это делать, посев там благоприятный. В больницах, ну, где есть возможность в тюрьмах проповедовать, в колониях, там тоже хорошо делать это, и даже в личном плане. Друзья, с чего начинать? С чего начинать благовестие? Но благовестие начинается с беседы, с тем, что мы должны войти в контакт с человеком. Это для некоторых людей этот момент наиболее трудный. Но для меня лично трудно. У нас есть братья в церкви, которые с полоборота разговаривают и могут любого, вот любого проходящего где-то далеко или близко, начинают разговор так легко. Для меня всегда трудно. Но не, трудно не потому, что я стесняюсь, что я верующий, или стесняюсь рассказать о Боге. Мне все время кажется, что я проявляю какое-то насилие, неуважение к людям, какую-то бестактность. Вот мне кажется, что человека задеть, остановить и начать разговаривать с ним, это будет не совсем тактично и не совсем хорошо. Друзья, это неправильный стыд и неправильный чувство. Мы опять же должны осознавать, с какой целью мы это делаем. Мы несем самое дорогое, мы несем самое нужное, то, что нужно людям, нужно этому человеку. Мы несем весь о спасении. У него, может быть, много денег есть, у него есть информация, как работать, как зарабатывать, достигать жизненного, но это все уйдет, и человек окажется в аду. Поэтому мы должны преодолеть вот это личное смущение за счет понимания, что мы делаем самое дорогое и нужное человеку. Вы знаете, иногда даже в важных вопросах там едешь, и люди разговаривают, и там у кого-то что-то болит, и знаешь, как хорошо полечиться от этого. Ну, вроде, ну, разговаривают, и пусть разговаривают. Но это в житейских вопросах. А в духовных, друзья, нельзя допустить того, чтобы не начать разговаривать с человеком. Ну, с чего начать? Каждый человек и каждая встреча – это неповторимый момент, и написать расписание невозможно. Хорошо начать с того, о чем человек разговаривает, или что соответствует, ну, вот, окружающему. Обстановке. Но, друзья, есть такая опасность, что начиная беседу, мы должны вот понимать, что, о чем нам нужно разговаривать. Начнешь о погоде, и только раз уже человеку выходить на следующей остановке. О погоде поговорил, о Ющенко поговорил, о ком-то еще поговорил, о Христе и не успел сказать. И вдогонку уже не крикнешь. И понимаешь, что вместо благовестия получилось пустословие, соучастие в делах мира. Поэтому, начиная беседу, мы всегда должны войти в разговор с человеком. Так вот, ну, на той волне, на которой соответствует данной обстановке. Если это больница, можно поговорить о здоровье. Если это транспорт, можно о каких-то текущих вопросах поговорить, о том, что за окном, о том, что в вагоне или еще о чем-то. Если это в детском окружении, там, в школе или в детском саду, можно говорить о детях, о их росте, о проблемах детских, а потом переходить на главное, о чем мы должны говорить. Друзья, при личной беседе хорошо быть внимательными и наблюдательными, задавать вопросы. Первое, задавать человеку вопросы. А как вы относитесь? А как вы понимаете? Один из недостатков нашего личного благовестия, что мы стараемся человеку много сказать. И от этого иногда человек утомляется, и мы не знаем лица, внутреннего лица человека, мы не знаем, какие у него проблемы, какие у него задачи, трудности какие у него. И теряем какое-то время на то, что свидетельствуем, а может быть человеку нужно было бы начать с другого, поговорить о его конкретной проблеме. Потому что на сегодняшний день многие люди знают уже о Христе, многие читали Библию, многие бывали в собраниях, много тех, которые каялись и даже были членами церкви, а мы будем им полчаса рассказывать о том, что нужно прийти в церковь, нужно прочитать Библию, будем говорить о важности Библии, а ему нужно говорить о сокрушении, об очищении того греха, в котором он находится, или же другие какие-то вопросы. Но, друзья, вот наблюдая за человеком, мы ни в коем случае не должны оказывать какого-то психологического давления на человека. Вы знаете, что сейчас очень широко изучается психология и методы воздействия на человека. Вот и в бизнесе, там, в каких-то вот рекламных акциях и в прочем изучают, как воздействовать на психику человека, чтобы его заставить думать, заинтересоваться и так далее. Мы не делаем этого. Мы наблюдаем для того, чтобы человеку сказать самое главное. Мы делаем это для того, чтобы пищу дать та, которая соответствует его сегодняшней потребности. А давление оказывать мы не имеем права. Дух Святой будет работать, и такая работа будет чистой. Друзья, при всех беседах, я уже так чуть сказал об этом, самым коротким путем вести человека к принятию Иисуса Христа личным спасителем. И сказать человеку, вам нужно покаяться перед Господом, это то, что практически в каждой беседе надо сказать, если человек не обращенный. Друзья, бывает так, что в результате личной беседы люди хотят покаяться. И это неплохой метод. Вот когда мы беседуем, особенно там, где возможно это в доме или же где-то вот в уединении, или даже в палате, человек хочет покаяться, хочет помолиться. Не надо ждать собрания, не надо ждать, когда мы сможем пригласить его в молитвенный дом, приедет Пушков или еще кто-то из благословенных проповедников. Вот здесь сразу, если вы чувствуете, что у него есть желание, преклонить колени и пусть человек помолится молитвой покаяния. Потом можно сказать, что нужно расти духовно, и Дух Святой будет продолжать работу, братья побеседуют, может быть, на уровне личного исповедания будет еще как бы вот дальнейшее углубление покаяния. Но если есть побуждение, пусть человек помолится. И еще, друзья, не только к покаянию привести, а и после покаяния показать человеку, как он должен расти духовно и как можно жить полноценной христианской жизнью. Ну, еще несколько советов, друзья, и я буду заканчивать. Друзья, стараться выбирать собеседника одного пола. То есть лучше, когда братья проповедуют мужчинам и сестры проповедуют женщинам, девушкам. Это за лучшее. Бывают исключения, но в этих исключениях нужно обязательно бодрствовать и помнить, что могут быть большие искушения, особенно для молодежи. И многие неверующие ребята очень так умело задают вопросы, как бы располагаясь к слушанию истины. Вы, молодежь, помнит на общении в Мерефе, Евгений Никифорович рассказывал об этом случае, который произошел. Кто-то с Донбасса ему рассказывал, я не буду его повторять. Друзья, хорошо, когда соответствие по возрасту, то есть, чтобы разговаривать, можно было, на уровне. Но если даже мы беседуем с пожилыми, молодые, то учитывать возраст, учитывать темперамент, учитывать потребности, трудности. И если бабушка там недовольна пенсией, то не торопиться ее там осудить и сказать, вот вы старики все ворчливые и так далее. Но по возрасту вот примерное равенство, более благоприятная обстановка. Друзья, по возможности беседовать наедине. Мне как-то в собрание наше пришла одна женщина, она пережила операцию, рак у нее был, и сейчас неизвестно, сколько она еще будет жить. Но я ее знал немножко раньше, немножко знал. И она пришла в собрание. После собрания я подошел к ней побеседовать. Вы знаете, она очень жесткая такая, по складу своим и родственникам своим сказала она так: «Я хоть и раком больная, я хоть и уже одной ногой в могиле, но слез вы от меня не увидите». Мы стали беседовать, и Дух Божий стал касаться ее. И слезы у нее появились. Она стала рассказывать о переживаниях своих. Вы знаете, друзья, такое искушение. То один подходит, то другой. Перебивают, спрашивают. Какие-то вопросы даже такие были, что о них можно было бы говорить когда-нибудь через 2 воскресенья или через 3. И так мне было неудобно. Я смотрю, что она только как-то Дух Божий коснется ее, она хочет рассказать. А то один подошел, то другой. И я очень сожалел, что я не пригласил ее куда-то в класс или в отдельное место, где бы можно было побеседовать более близко. Друзья, полагаться в нашей работе на действие Духа Святого. Однажды мы приехали в одно село, посетили там, старушки были, и сестра попросила, говорит: «У меня дети приедут, вы не могли бы как-то им засвидетельствовать?» И брат очень самоуверенно сказал: «Не переживайте, сестра, мы приедем, мы споем, мы расскажем, они сразу покаятся». Мне так сразу как-то было не по себе. Вы знаете, до сих пор не покаялись. Хотя приехали, свидетельствовали, и хорошо, хорошее получилось благовестие. И там собрала эта сестра и эту дочку с зятем, еще там собрала родственников своих, там какая-то дата была. Но до сих пор никто из них не покаялся. Друзья, мы не имеем права полагаться на себя. И в скромности всегда просить благодати Духа Святого. Друзья, один из положительных моментов, когда мы предлагаем собеседнику какие-то места Писания прочитать самому из Библии. Лично беседуем, открыть и предложить. Пожалуйста, прочитай. Это останется в памяти, как Слово Божье, потому что другие люди встретятся, будут разубеждать, сектанты, баптисты вам говорили, и все, что мы говорили, будет под этим грифом. Это говорил баптист, сектант или же еще как-то, штунда или еще как-то. А то, что человек прочитает из Библии, он будет знать, что это и Слово Божье, это будет иметь большее действие. Друзья, не отклоняться от главной темы принятия Иисуса Христа. И идти самым коротким путем, и в беседе не отклоняться. Это будет тоже для успеха. Очень быстро люди уходят и стараются переменить тему разговора. И причем настолько чувствуется, что это внутреннее духовное давление такое. Друзья, еще один момент. Быть вежливым. Мы из разных слоев вышли, мы разные по темпераменту, по складу. В семьях разные бывают отношения. В некоторых семьях, пожалуйста, спасибо, можно, нельзя, так заведено. А в других семьях там не заведено. Причем у них добрые отношения. Они выручают друг друга, любят друг друга, но у них не заведены эти правила приличия. Мы должны учитывать, кто с нами, а за лучшее всегда быть вежливыми и тактичными. Друзья, Иисус в своем земном служении был хорошим проповедником и хорошим учителем. Написано: «И говорил Иисус к народу столько, сколько могли слушать». Это золотое правило и общего благовестия, и личного благовестия. Потом написано так: «И дивились словам благодати, исходившим из уст Его». Друзья, если из наших уст не исходят слова благодати, а это и в форме заключается, и в форме выражения, когда мы грубо говорим людям, резко, когда мы обрываем человека на полуслове, когда нетактичность проявляем, не будет благодати. Благодать от Господа происходит, но когда труба правильно издает звуки, когда мы в руках нашего Господа ведем себя правильно, тогда благодать будет изливаться. И, друзья, еще такие моменты. Есть вещи, которые дороги человеку. И хорошо, чтобы мы не торопились осудить и отнестись с пренебрежением. Апостол Павел, когда в Афинах беседовал, он говорит: «Проходя у вас, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник неведомому Богу». То есть он не говорил сейчас о проблеме идолопоклонства. Он в этот момент не осуждал, хотя это было грехом, что у них там в Афинах было много всяких жертвенников и так далее. В этот момент ему важно было коснуться сердца, и поэтому он так отнесся. Друзья, хорошо, чтобы в беседе мы проявляли искренность, объективность, убежденность. Искренность, апостол Павел пишет в 1 Фессалоникийцам, прочитайте, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, он пишет, что в нашем служении, в нашем благовествовании не было ни лукавства, ни видов корысти, и мы себя посвятили, мы себя отдали полностью, естественно, делу благовестия, и там был успех. Друзья, хорошо, чтобы мы искренне людям несли Слово Божье. Объективность, о чем я хочу сказать. Однажды на беседе была группа молодых братьев, сестер, и мне пришлось слушать, как один молодой брат объяснял вот о Христе, ну так он запальчиво, так ревностно говорил. И один пожилой мужчина спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а что тебя привело к вере в Бога?» И он в той же запальчивости говорит: «Жизнь!» Тот как-то непонимающе посмотрел, говорит: «Так что тебя привело?» «Жизнь меня привела!» Ну, а ему лет 17-18 еще нет. Он говорит: «Сынок, сынок, какая жизнь? Ты еще жизни не видел. Ты войну прошел, голод прошел. Или что ты видел в своей жизни? Ты под маминым крылышком прожил. Какая жизнь тебя привела? Ты уже честно скажи, там родители или привели, или еще кто-то». Друзья, и, ну, в общем-то, он был прав. Говорить нужно то, что соответствует вот нашему положению, нашему познанию. Иногда мы выдаем себя за ученых, иногда, ну, это не объективность. Мы должны быть искренними и себя представлять тем, кем мы есть, объективно. И вот быть убежденными христианами, то есть верить в то, о чем мы говорим, люди это чувствуют. Друзья, в беседах не нужно раздражаться. Вот мы о свидетелях Иеговы говорили. Для меня беседа со свидетелями Иеговы очень тяжелое испытание, и где-то не хватает терпения. Но знаете, друзья, в личной беседе, конечно, надо тоже и с ними быть долготерпеливыми. Можно отвращаться после первого и второго увещевания. Но когда есть неверующие люди, нужно проявлять терпение и долготерпение. Бывает, перебивают, сбивают. В самом нужном месте перечеркнут всю нашу беседу. Если мы начнем раздражаться, это будет неуспехом в нашей беседе. Друзья, в деле спасения грешника нужно человека приводить ко Христу. Но как-то стараться убедить его, чтобы он надолго не откладывал. Но все-таки чрезмерная спешка бывает тоже не на пользу. В нашей церкви есть брат один, в прошлом рэкетир, покаялся в зоне, у нас принял крещение, ну и стал приводить жену свою. Жена такая порядочная женщина, и приходила в собрание. Однажды после собрания я подошел, по-моему, Пасха была, а он в моем присутствии так как бы беседа между нами идет, и он говорит своей жене: «Нелка, ну ты наглая». Я немножко так, мне неудобно. Она такая вот тактичная, знаете, слова не скажет. Ну, она из того мира. Я говорю: «Ваня, ну разве можно так говорить? Ну ты жену обижаешь свою». «Ну а что, говорит, не наглая. Сколько вот несколько раз призывали к покаянию на собрание, она сидит хоть бы что. Ну что, ты не грешница или что, ты не понимаешь, сколько грехов. Я уже, говорит, покаялся, а ты, значит, не это самое». Ну, друзья, может быть, он и хотел бы быстрее. Правда, она сказала так: «Ваня, когда будешь настоящим христианином, я покаюсь». Но еще не покаялась. Я не хочу Ваню судить, но, друзья, иногда поспешность такая, подталкивание тоже дает, ну, нехорошие результаты. Друзья, если есть возможность, можно предложить человеку встать на колени для молитвы. Вы знаете, это тоже вот тот момент, когда мы приводим человека в присутствие Божье. И коленопреклоненная молитва, она, ну вот, Богом предусмотрена, и она вносит в сущность человека благоговение. Интересно, я никогда не был в мавзолее в Москве. Но кто был, говорят, что для того, чтобы зайти, одна из перемычек там такая, что нужно нагнуться. Ну и как бы символически говорят, что кто заходит, тот поклонился там Ленину. Ну, я не знаю, как там, друзья, но я точно знаю, что пред лицом Божьим человек должен преклониться. И когда-то будет время, когда преклонит колено вот всякий человек, всякий преклонит колено пред нашим Господом. И хорошо, если сейчас человек преклонит, если он сознательно, добровольно преклонит колени и скажет о своих нуждах, и мы вместе помолимся с ним. Друзья, когда есть успех, нам нужно радоваться этому и прославить Бога, ни в коем случае не приписать себе. Нам нужно анализировать и неудачи. Друзья, у нас много бывает бесед, после которых как-то и на душе тяжело, мы чувствуем неудовлетворенность. И хорошо, чтобы мы анализировали их, молились, может быть, вместе с братьями, с сестрами, обсуждали, говорили о них и находили то, в чем мы поступили вот неправильно или недоработали, несовершенно работали. Ну, а если люди покаялись, то, конечно же, продолжать отношения, продолжать дружбу. Некоторые люди, которые пришли в церковь, говорят: «Пока я не был членом церкви, пока я так ходил, как приближенный, столько внимания было, столько было заботы. И домой приходили, и с днем рождения поздравляли. Как только принял крещение, как вроде отвернулись все. Ну что, я чужим стал, или хуже стал, или... Друзья, у нас есть такой синдром. Мы уделяем внимание для покаяния, мы желаем спасения грешников, а не уделяем внимания после того, когда они покаялись и приняли крещение. Евгений Никифорович неоднократно говорил: братья и сестры, я удивляюсь, в зарегистрированных церквях покаялся человек, целое ведро, говорит, стоит на евангелизационном собрании цветов, каждому цветок, поздравят, как-то вот порадуются, ободрят человека. У нас, говорит, вышли люди на покаяние, наблюдаю, никто не подошел, каждый разошелся по своим делам, и поэтому мы многих теряем из тех, которые покаялись, уверовали, над которыми много труда было, а часто бывает, что потом другие деноминации их забирают, и это тоже наши недоработки. Это тоже, друзья, лучше всего лично делать, потому что организовано в церкви, чтобы пресвитер успел всех обойти или объявил, будет не совсем тактично, а вот в личном плане, особенно о тех, о ком мы заботились, молились, кого мы привели в собрание, к Господу, чтобы заботиться. И в заключение я прочитаю Римлянам 15 глава, 29 стих. Это будет в пожелание для всех нас, пусть Бог благословит нас в этом. 15:29. И апостол Павел так пишет: «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Пусть Бог благословит каждого из нас, и чтобы в благовестии нашем было полное благословение Божье, успех, чтобы наши церкви увеличивались. И на следующем нашем общении, конференции, чтобы мы могли порадоваться большим успехам. Друзья, это нормально, это хорошо, когда мы в личном благовестии просим у Господа больших плодов, когда мы просим результатов, которые бы были для Царства Божьего. Конечно, потом будет искушение себе приписать. Но, друзья, без этой борьбы тоже не обойдется. Но полное благословение, благовествование – это то, что мы можем просить у Господа, и Господь нам даст его. Аминь.